кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Саудовская Аравия выступила с инициативой оценить возможность увеличения добычи странами ОПЕК+, в начале следующего года. Но единого мнения по этому вопросу нет из-за неопределенности по поводу спроса, как раз-таки на нефть. Что это даст в перспективе, удастся ли Эр-Рияду продавить свою позицию, спросим генерального директора управляющей компании «Спутник управления капиталом» Александра Лосева. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Как по-вашему, каковы перспективы этой истории и каковы шансы на то, что Эр-Рияд все-таки добьется увеличения производства нефти?
Ну, смотрите, история-то началась, на самом деле, этой сделки 12 апреля этого года, когда было понятно, что из-за пандемии спрос упал очень резко, и избыток нефти на рынке был примерно 26-27 миллионов баррелей в сутки. Да, и тогда была заключена сделка о том, что страны ОПЕК+, это ОПЕК+, страны, которые присоединились к соглашению, снижают добычу почти на 10 миллионов баррелей в сутки, и восстанавливать они начнут ее, вот эту добычу, только с августа, по 2 миллиона баррелей. Да, и вот то, что в августе восстановление произошло, действительно, там нарастили добычу, но вот продолжить восстановление, то есть с января они должны будут еще на 2 миллиона баррелей увеличить, и дальше в итоге дойти до первоначального уровня добычи, да, к 2022 году. Ну, вот сейчас Саудовская Аравия там бьет такую тревогу, что неопределенность большая, что спрос может так быстро не восстанавливаться, и Международное энергетическое агентство и то же самое Министерство энергетики США, они также считают, что спрос теперь восстановится лишь к концу 2021 года. Да, и по-прежнему, если ничего не делать, если не поддерживать соглашение, то мы опять можем попасть в ситуацию, когда более 2 миллионов баррелей в сутки будет профицит, ну, лишней нефти на рынке, что будет давить на цены. Да, и мы выйдем на уровень, ну, по сути, 2018 года, только к концу 2021. И для того, чтобы этого не произошло, а в Саудовской Аравии нельзя иметь дешевую нефть, и так бюджет у них дефицитен, и для саудовцев желательно бы иметь 55 долларов за баррель, но пока не получается. И вот наиболее такой вероятностный уровень – это где-то 50 долларов за баррель на протяжении, там, в среднем, на следующих 2 лет. Вот они будут к этому стремиться всеми силами. Это все рычаги.
А еще, Александр, говорят на рынке, что есть некий неучтенный недостаток глобального спроса на нефть из-за второй волны коронавируса. А это серьезный фактор, как по-вашему? Можно всерьез его рассматривать?
Знаете, на самом деле рынок нефти – это финансовый рынок в первую очередь, а не сырьевой. Так уж получилось, что процесс превращения всех активов в финансовые, да, который был запущен вот, вместе с глобализацией, привел к удивительному состоянию рынка, когда от предложения долларов, да, и от состояния мировой финансовой системы все товарные рынки зависят больше, чем от спроса и предложения. И здесь надо смотреть, если США принимают дополнительный пакет стимулирующих мер, а если ФРС продолжит также печатать доллары, да, и выкупать активы, то спекулянты будут играть на повышение нефти, закрыв глаза на дисбаланс. Да, и наоборот, если денег не будет, и тут еще добавится проблема роста высших заболеваний коронавируса в разных странах, то, конечно, будет опять падение спроса. Да, но, с другой стороны, мы говорим про спрос и предложение, а мы не говорим про предложение. Вот оно тоже снизилось. Снизилось не потому, что страны ОПЕК договорились снизить, а потому, что нет инвестиций ни в разведку, ни в добычу, ни в обслуживание скважин. И очень многие компании, даже вот ведущие мировые компании США, там, Британия, там, Голландия, и Франция, они сейчас думают не о расширении производства в интервале следующих 3 лет, а хотя бы на вот обслуживание того, что у них есть. По сути, часть скважин будет законсервирована, часть будет просто обслуживаться, чтобы хотя бы поддерживать добычу. И это тоже балансирует очень быстро добычу нефти, поэтому и рынок. Вот такие факторы, я думаю, что баланс мы достигнем, и 50 – это неплохой уровень для России, не очень хороший для Саудовской Аравии и совсем плохой для сланцевых производителей Соединенных Штатов, потому что WTI, американская легкая нефть, она торгуется отрицательным спредом к бренду, к эталонному сорту бренда.
Понятно. Ну и от нефти перейдем к России. Общая стоимость антикризисных мер, принятых правительством во время пандемии, оценивается в 5-6% ВВП, заявила замглавы Минэкономики Оксана Тарасенко. По ее словам, ключевым решением стали программы льготного кредитования бизнеса под 2% на поддержку занятости, а также кредиты по нулевой ставке в первые полгода. И в этой связи хочется понять, на самом деле, каким образом восстанавливается экономика? Все ли меры усваиваются одинаково хорошо экономикой?
Но помните, что говорила черная королева Алисе? Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Если наша экономика упала на 5%, то вот этих мер явно недостаточно. Да, потому что ВВП – это не только расходы. И если сравнить меры, которые принимали другие страны, да, самые США – это 30% ВВП объем помощи. Китай вот по 5-6% ВВП вкладывал своего в экономику каждый квартал. Да, то же самое делала Япония. И плюс кредиты – это все-таки долги. Даже если они льготные, их надо будет отдавать. И вот антикризисный план, который у нас принят, точнее антикризисный пакет, он включает не только прямые выплаты, но и всякие отсрочки там, по страховым взносам, по аренде и так далее. То есть это не то, что поднимает ВВП. И для того, чтобы мы действительно выросли и компенсировали. То есть нельзя компенсировать деньгами пока вот то падение экономики, которое произошло из-за коронакризиса. Необходимо уже вот серьезные стимулирующие меры и инвестпрограммы, и реальное увеличение монетизации экономики и так далее. Смотрите, что делает Китай. У них юань укрепляется. Да, они очень сильно поддерживают свою финансовую систему, несмотря на колоссальное вливание денег в экономику. И укрепление юаня притягивает к ним капитал со всего мира. Да, у них приток капитала. Мы же, наш центральный банк, девальвирует рубль, и у нас отток капитала. Да, вот это колоссальный отток и девальвация приводит к тому, что российская экономика еще больше теряет денег, которые могли бы пойти на восстановление.
Какую-то очень грустную картину вы нарисовали. Все абсолютно плохо? Или все-таки есть что-то хорошее?
Не, ну абсолютно зло – это что-то из области религии. А у нас хорошее, наверное, то, что мы либо падаем со всем миром и растем со всем миром, либо потому, что Россия в этой пока еще недобитой глобализированной экономике встроена в 38% цепочек добавленной стоимости на уровне базовых материалов, там, на нефть, металл, удобрения, там, энергию там, и так далее. И если мировая экономика растет, то нам это тоже плюс.
Понятно. Ну и на десерт про пшеницу поговорим вместе с вами. Цены обновляют рекорды в России. Третий, четвертый класс теперь дороже 15 тысяч рублей за тонну. На мировом рынке стоимость российской пшеницы увеличилась на $9 до отметки $248 за тонну. Но говорят, что не очень хорошо себя будут и далее чувствовать мукомолы, хлебопеки, животноводы, и будут обращаться к Минсельхозу с просьбами о новых мерах поддержки. То есть, с одной стороны, мы видим рост цен на пшеницу, в его причинах как раз нужно и разобраться, пользуясь случаем. А с другой стороны, сами участники отрасли, мягко говоря, не жируют. Как же так происходит?
Ну, у нас у отрасли разные участники. Давайте вспомним, что пшеница – это тоже биржевой товар, такой же, как и нефть. Да, и торгуется он в доллар. И если рубль упал на 20% с начала года, то, соответственно, рублевая цена настолько же выросла, если это долларовый актив для того, кто торгует пшеницей. Более того, да, пандемия заставляет очень многие страны создавать запасы продовольствия. Тут также увеличивает спрос на биржевые продукты, которые можно купить в достаточно большом количестве, на пшеницу, на сою, на кукурузу и так далее. И здесь дилемма. Да? Россия либо участник мирового рынка зерна, биржевых торгов в Чикаго или где-то еще, либо мы поддерживаем собственных животноводов и мукомолов. Вот такая дилемма. Мы либо занимаемся экспортом, да, то же самое, что с нефтью. Мы либо занимаемся нефтепереработкой у нас, да, создавая здесь прибавочную стоимость и обеспечивая наш рынок бензином, там, дизелем и нефтехимией. Либо мы говорим, что сырую нефть кто-то на ней зарабатывает, а вот то же самое.
Ну и как в этой связи-то быть гражданам? Ожидать, наверное, роста цен на хлеб в какой-то степени? Логично.
Да, логично. Единственное, что Росстат этого не заметит и опять накажет нас на нулевую инфляцию.
Да. Получается так, что рынок зерна, да, зерновой рынок отыгрывает достаточно неплохо все вот эти вот колебания валютного курса, и радости это никому не добавляет, ни потребителям, ни, собственно, участникам рынка.
Кроме тех, кто продает зерно на бирже. Здесь, во-первых, нужна госполитика какая-то в отношении собственного рынка. То есть, если мы считаем, что переработка зерна, ну, то же самое комольной промышленности, или превращение его в мясо, да, это мясо молочная промышленность, это добавляет прибавочную стоимость к этому зерну здесь, внутри страны. Это один путь. Действительно, нужно обращаться в Минсельхоз и правительство, чтобы уже на государственном уровне принималось решение. Либо мы просто торгуем зерном, как и нефтью, как спекулянты. Это другой путь. Какое выберет правительство, это уже им решать.
Понятно, спасибо. Александр, генеральный директор управляющей компании «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.